Очень хорошую возможность, что мы начинаем наше богослужение всегда с погружения в поклонение, в осмысление, в ощущение Божьей благодати, Его спасительного Евангелия и особенно Его практического значения для нас, того, как оно касается нас с вами, как оно действует в нашей жизни. Для этого и существует вот эта первая часть богослужения, чтобы мы сфокусировали свой взор на Иисусе Христе, чтобы мы сконцентрировали наше внимание на Нем, приготовили наше сердце к тому, чтобы соприкоснуться с Ним. В общем, в этом главная задача богослужения. Мы, живя в суете наших будней, сталкиваемся с огромным количеством нужд, вопросов. Мы соприкасаемся с болью, у нас есть радости. У нас есть много всего земного, что отвлекает нас, что тащит наше внимание к тому, что вне Иисуса Христа, вне Господа, которого мы, если мы верующие люди, я надеюсь, мы знаем, мы любим Его, мы периодически возвращаемся своим созданием к Нему. Так вот, богослужение – это специальное время. Это время, когда мы приходим, оставляя нашу суету, и мы приходим в специальное место, мы приходим в Дом Божий. Мы приходим для того, чтобы вот здесь ничто не отвлекало наше сознание, и наш внутренний мир мог был быть сфокусированным на Иисусе Христе. Хотя это само по себе, я уверен, очень сложно. Если вы честно посмотрите на себя, на свое сердце, и даже вот на свое сознание сейчас, до этого момента, во время вот этой первой части нашего богослужения, мы склонны думать о многом. Мы склонны еще здесь, уже вернее здесь, нести в своем сознании всякие разные свои нужды, свои сложности, свои переживания, которые, возможно, очень глубоко где-то коснулись нашего сердца и пронизывают нас. Так вот сейчас как раз это время, это возможность, чтобы мы могли сознательно просить Господа о том, чтобы наш взор, он не отрывался, чтобы он действительно был сфокусирован на Господе Иисусе Христе. И Евангелие Иоанна – это, пожалуй, одна из наилучших книг Священного Писания, которая помогает нам это делать, которая показывает перед нашим взором Иисуса Христа снова и снова, показывает Его ярко, показывает Его для того, чтобы Иисус Христос действительно был нашей жизнью, чтобы не просто декларация об Иисусе Христе, чтобы не просто слова об Иисусе Христе, а чтобы реально Его жизнь проникла в нашу жизнь, проникла в ваше сознание сегодня, проникла в ваш вот этот мир со всеми его трудностями, напряжениями, со всеми сложностями, с которыми вы пришли сегодня. И чтобы вот эта жизнь Иисуса Христа, она могла растворить все то, что закоснело там. И она могла очистить все то, что неправильное, все то, что ненужное, все то, что приносит нам какие-то сложности. Как я уже говорил, Евангелие Иоанна – это книга, которая помогает нам увидеть Иисуса Христа достаточно ярко, чтобы мы верили в Него и чтобы мы имели жизнь во имя Его. Из первых стихов этой книги мы видим, как Иоанн действительно очень глубоко, очень точно, очень пронизывающе достигает этой цели. В первых стихах своего Евангелия апостол Иоанн представляет нам Сына Божьего в трех его функциях. Прежде всего, он говорит о Сыне Божьем как источнике бытия. То есть Сын Божий является источником всего сотворенного мира. Об этом сказано в первых двух стихах. Это очень важно понимать. Помните, мы говорили о великом логосе, которого понятие, о котором присутствовало в народах, которые вот окружали церковь или евангелиста Иоанна и самого Иисуса Христа в то время, когда они жили на земле. Мы говорили о том, что этот могущественный логос, он содержит в себе или он является источником информации, он является источником мудрости, знания, всей информации, которая существует сегодня на земле. И мы говорили о том, что он могущественен, о том, что он обладает огромной энергией, огромной творческой способностью он создал мир. Сегодня мы коснемся двух других вопросов. Евангелист Иоанн в самом начале говорит о том, что Сын, который Слово, которое стало плотью, то есть Сын Божий, Он является не только источником бытия, но Он является источником жизни и источником света. Это два других, не менее важных вопроса, две других сферы, которые очень важны или играют огромную роль в жизни каждого из нас. Дело в том, что с момента грехопадения человечество живет в мире, который характеризуем смертью, тлением и смертью. В действительности, друзья, мы не знаем другого мира. О бессмертном мире мы читаем, мы мечтаем о нем, мы знаем, что он есть, но мы его не знаем, потому что от начала, как только мы появились на свет, мы сопряжены, мы сталкиваемся, мы реально окружены тлением, то есть самыми разными формами болезни, самыми разными формами тления, которые существуют здесь на земле. И мы сталкиваемся со смертью. Мы живем в мире смерти. И поэтому представить себе жизнь вне смерти для человека чрезвычайно сложно. То есть смерть стала неотъемлемой частью нашего бытия. Так вот, Иисус Христос, этот могущественный Логос, когда Он принял человеческую плоть, когда Он пришел на землю, Он принес на нашу землю смерти, в наш мир умирания и тления. Он принес не просто жизнь, Он принес источник жизни. Жизнь, которую невозможно поглотить, ее невозможно умертвить даже. Вы помните, о Христе сказано, что смерть не могла удержать Его. Именно об этом говорит апостол Иоанн в 4 и 5 стихах. Мы на них сегодня остановимся подробно. Первая глава Евангелия Иоанна, 4 и 5 стихи. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Понятно, все вокруг, все люди, которые ходят и которые слышат, они в каком-то смысле живые. Но вот об Иисусе Христе Иоанн в особенности говорит, «В нем была жизнь». Он ясно отмечает, что Сын Божий, воплотившийся Логос, Он является не только источником бытия, то есть сотворения, создания всего существующего, Он является источником жизни. И эти краткие слова содержат в себе чрезвычайно много. Они в действительности определяют направление всей книги. Они в действительности являются ключевой характеристикой Евангелия вообще, которая представлена здесь на страницах Евангелия Иоанна. Прежде всего, Иоанн останавливается на вот этом факторе, что Логос является источником и носителем жизни. То есть Слово дает нам жизнь. Жизнь – наиболее удивительное явление во Вселенной. Среди камней, среди скал, среди минералов и различных химических агрессивных газов Бог создает многообразие самых разных форм жизни. Для этого необходимо было создать специальные условия. Атмосферу, ну, во-первых, Землю нужно было разместить на определенном удалении, расстоянии от Солнца. Во-вторых, Земля должна была быть определенного размера. Если бы больше был размер или меньше был размер, жизнь невозможна была бы на Земле. В-третьих, нужно было создать специальную атмосферу со строго определенным химическим составом воздуха. Нужно было иметь правильное атмосферное давление, температуру воздуха, скорость вращения Земли вокруг своей оси, также вокруг Солнца, угол наклона оси Земли, который для этого нужно было создать Луну, которая регулирует угол наклона оси Земли и так далее. То есть множество условий было создано Богом для того, чтобы жизнь стала возможной. И вот после этого, посмотрите, Бытие, 1 глава, 11 стих, написано «И сказал Бог». Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Это просто сказать. Но для того, чтобы земля произрастила растительный мир, необходимо было сначала создать жизнь как биологический процесс, то есть способность клеток расти, способность клеток принимать питание, расти, разделяться, и причем не просто разделяться, а разделяться в соответствии с информацией, с генетическим кодом, который Бог заложил. То есть в каждой клетке живой есть генетический код, то есть огромнейший объем информации, в соответствии с которой положили вы семечко пшеницы в землю, и это деление клеток одним образом будет происходить. Положили семечко дуба, это деление клеток будет совершенно другим образом происходить. Направляется все это генетической информацией, которая лежит в этой клеточке. И вот эта информация, вот это все, оно было создано Божьим Словом. И сказал Бог, и произошла жизнь. Бог произвел на свет жизнь, это сложнейшее явление во Вселенной, посредством Слова. То есть Слово является первичным источником жизни. Эту же картину мы видим и с происхождением более сложных видов жизни – животных, рыб и птиц. Некоторые люди склонны к тому, чтобы принять идею теистической эволюции, то есть они говорят, жизнь саму Бог создал. А вот дальше она уже развивалась посредством эволюции. Так вот, Библия говорит не так. Вот точно так, как сказал Бог, и появилась трава на земле, то есть самые простые формы жизни. Вот точно так 24 стих говорит нам, «И сказал Бог, да произрастит земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их, и стало так». То есть, смотрите, Божье Слово не только создает жизнь, но Божье Слово создает более сложные формы жизни. Божье Слово – великий Логос, который был участником сотворения или инструментом сотворения всего, он же является основным источником, основным инструментом сотворения жизни. Самая сложная форма жизни была создана тогда, когда Бог сотворил человека. В отличие от всего остального творения, от всего остального живого мира, который был сотворен, человек имел в себе не просто очень высокоорганизованную форму биологической жизни, которая тоже произведена была посредством слова. Но при сотворении человека Бог специальным творческим актом создал его духовную составляющую. Вот почему перед сотворением человека было специальное решение, специальное совещание Божественной Троицы, во время которого было сказано: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Слушайте, что написано во второй главе Бытие, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В результате того, что Бог вдохнул в человека дыхание жизни, человек стал нефеш, вот то, что переведено на русский язык как «душа». Это оригинальное еврейское слово «нефеш», которое обладает широчайшим спектром значений. Я хотел вам показать на некоторые эти значения. «Нефеш» означает «душа» или «живое существо», «жизнь», «личность», «желание», «аппетит», «эмоции», «страсти». То есть в отличие от всех других форм высокоорганизованной биологической жизни, человек был сотворен личностью, обладавшей самосознанием, разумом, чувствами, волей, способностью анализировать, способностью оценивать, принимать решения, действовать в соответствии с принятыми решениями. Люди обладают наивысшей формой созданной жизни. То есть для человека жизнь – это не просто обмен белковых веществ. Если взять жизнь в биологическом смысле этого слова, это обмен белковых веществ. Ну, вы можете ясно понимать тогда, когда человек, у него все нормально, почки работают, печень работает, и сердце бьется, и легкие дышат. Но когда у него нет смысла жизни, у него нет цели жизни, он подвержен депрессиям, он подвержен каким-то психологическому какому-то давлению, то люди говорят, это не жизнь. То есть для человека жизнь – это больше, чем просто биологическая функциональность его тела. В этом заключается образ Божий человек. Образ Божий, в соответствии с которым Бог создал человека. Для человека жизнь – это цель, это смысл, это желания, которые должны быть удовлетворены. Это радость, это способность любить, это способность делать добро, это способность к творческой реализации самого себя, своей личности. То есть для человека жизнь – это намного больше, чем просто обмен белковых веществ. Именно такой была жизнь первых людей в созданном Богом мире. И вот тогда, призывая людей дорожить жизнью, созданной вот этой высочайшей духовной жизнью, созданной Богом, дорожить ее выше всего, Бог дал людям особое предупреждение. Вторая глава книги Бытие, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Друзья мои, это был единственный запрет. Это был единственный, все остальное было разрешено и позволено. Нельзя было только одно. Запрещено было только то, что могло порвать эту живительную связь человека с источником жизни. После грехопадения в мир ворвалась смерть. Это не означало прекращение всех биологических процессов на земле. Нет, биологические процессы остались на месте. Грех разрушил связь с Богом, который является источником, стабилизатором и смыслом жизни на земле. Поставив себя на место Бога, люди погрузились в мир вражды, борьбы за существование. Вместо мира и гармонии их души наполнились страхом, лживостью, подозрительностью, стремлением властвовать друг на друга, над другом и так далее. Мы подробно об этом говорили, когда-то у нас была целая серия проповедь «Созидающее влияние», и мы разбирали вот этих пять факторов, что сделал грех. Помните, самое первое – это стыд, потом лживость, потом мы говорили о страхе, которым человек живет. Мы говорили о том, что человек поставил выше всего свои собственные интересы, эгоизм. И мы говорили о борьбе за власть. Вот это все представлено в третьей главе книги Бытие. Очень ярко, так, очень подробно представлено. То есть разрыв с источником жизни погрузил человечество в мир катастрофы. Погрузил в мир болезней, в мир природных катаклизмов. К этому добавились конфликты, войны, противостояние, убийства. Жизнь израильского покоя и блаженства превратилась в постоянную борьбу, в жизнь полную опасностей, которая заканчивается смертью. Вы только что, я надеюсь, читали вновь книгу «Бытие». Вы, наверное, видели, замечаете отразительный контраст между второй главой книги «Бытие» и третьей и четвертой. Сравните вторую главу «Бытие» и четвертую и посмотрите на тональность. Тональность второй главы – это райское блаженство. Тональность четвертой главы – это страх, это ужас, это смерть, это борьба, это войны. Это один человек поднимается над другим, пытается подняться над другим человеком. Вот это мир смерти. Вот это то, что сделал, что принес с собой грех. Грех принес смерть. Если вы будете читать дальше, вы увидите мир перед потопом. Это мир смерти, в котором помышление людей было зло во всякое время. Вы увидите то, что происходило во время Вавилонской башни. Вы можете читать даже историю патриархов, историю народа израильского. И вот это все наполнено такой тучей, как бы над ним висит туча вины, страха, душевных мук, противоречий, ропота, конфликтов бесконечных. Это мир смерти. В нем все неизбежно умирает. И даже тогда, друзья, когда земные мучения человека прекращаются с физической смертью, его душа, переходя в мир иной без восстановленной связи с Творцом, источником жизни, она погружается в вечный мир мучений, вечное состояние бунта, неудовлетворенных желаний и, как Писание говорит, напряжение вины и мучения. Это смерть. Вот почему Иоанн начинает свое представление Иисуса Христа с очень важного утверждения, друзья мои. Посмотрите еще раз 4 стих. «В нем была жизнь». Все остальные люди на земле жили, они являются носителями смерти. Каждый человечек, рождающийся на земле, каждый человечек, появляющийся на свет, в нем он уже несет в себе генетическую программу, которая однажды состарит его организм, и однажды этот организм умрет. Каждый человек. И вот об Иисусе Христе сказано, что в отличие от всех остальных людей, в нем была жизнь. Эта жизнь была свет человека. Об этом очень много сказано в Евангелии Иоанна. Кстати, в Евангелии Иоанна слово «жизнь» и его составляющие употребляются во много, в десятки раз больше, чем у других евангелистов. Жизнь в Евангелии Иоанна процветает. Она просто, он говорит, он несет жизнь. Он хочет донести ее до нас, до каждого человека, кто его слушает, его читает. Евангелие Иоанна, 5 глава, 26 стих. Здесь сам Иисус своими словами объясняет это же самое, только немножечко более глубоко, немножечко подробнее. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, сказал Бог, и появилась жизнь, так и Сыну, то есть воплотившемуся Бога-человеку, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». То есть Иисус Христос родился на земле, Он не просто был безгрешным человеком, Он был источником жизни, Он был носителем жизни. Есть разница, когда вы набрали воду из какого-то водоема, пусть в очень большой сосуд, в очень большую даже емкость, это одно дело. И другое дело, когда у вас есть ключ, из которого бьет эта вода. Вот этим отличался Иисус. Он сам был этим ключом, из которого бьет вода жизни. И он говорил об этом, кстати, не раз, в самых разных ситуациях. В этом радикальное отличие Иисуса Христа от любых других людей, когда-либо живших на земле. Если бы Иисус Христос не был бы полноценным Бога-человеком, носителем жизни, спасение не было бы возможно. Евангелист Иоанн продолжает свои объяснения, добавляя, что Сын Божий не просто принес жизнь в мир греха и смерти, просто чтобы показать им, вот посмотрите, вот есть жизнь, но Он сделал эту жизнь доступной для живущих на земле людей. Именно для этого Он и пришел. И об этом мы читаем очень много на страницах Евангелия Иоанна. То есть мир, раздираемый противоречием, мир тления, умирающий мир, пораженный грехом. Этот мир нуждается в жизни. И Иисус принес эту жизнь. И Он принес, Он не просто так пришел, чтобы где-то рукой махнуло, а здесь все расцвело сразу в пустыне. Он принес эту жизнь прежде всего для души человеческой. Он принес ее туда, где она была потеряна, прежде всего. Именно отсюда начинается восстановление жизни. Иоанна 6 глава, 27 стих, помните, эта глава описывает нам историю, когда Христос накормил 5000 человек, и когда после этого на следующий день толпы народа ищут Христа уже даже на другой стороне озера, Вот. И после этого Иисус объясняет им интересные слова, 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». То есть Иисус говорит, «Я могу вам дать пищу, которая не просто поддержит ваш физический, физиологический процесс, ваше существование. Я могу вам дать пищу настоящую, в жизнь, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Христос может дать хлеб, приносящий с собой жизнь неба, настоящую жизнь, потерянную первыми людьми в раю. Принятие этого хлеба осуществляется посредством веры. Об этом также много сказано в этом Евангелии. 40 стих, посмотрите, это же 6 главы Евангелия Иоанна. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». Вот почему, друзья, мы так много говорим о вере. Вот почему Писание так много касается этого вопроса, потому что эта точка определяет ваше состояние, состояние именно вашего духа, вашей души, вашего внутреннего человека. Вера – это не коллективное явление. Вера – это то, что происходит индивидуально в каждом человеке, в каждом сознании. Это определенная реакция на Бога, это определенное восприятие Иисуса Христа. Это практическое упование на Него. То есть жизнь, принесенная Христом, усваивается посредством веры в Иисуса Христа. Иисус не раз сравнивает этот процесс с питанием хлебом, прямо называя себя хлебом жизни. 6 глава, 47 стих. И мы будем, когда дойдем, если Бог даст нам в жизни, дойдем до этих глав, мы будем подробно их исследовать. Это удивительнейшие, очень глубокие слова. 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». И дальше говорит, «Я хлеб жизни». Несколькими стихами позже, ниже он добавляет. 54 стих. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий плоть мою и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня будет жить мною». Это очень сложное высказывание Иисуса Христа, которое было не понято многими, кто слушал тогда Его и послужило соблазном для них. Но оно чрезвычайно важно. Плоть и кровь Иисуса Христа – это символы Нового Завета. Главное, что произошло во время земного служения Иисуса Христа, это Его смерть на Голгофском кресте. Это тогда, когда Его плоть была распята, и когда Его кровь, она истекла, означая, что Он отдал Свою жизнь. И когда Он говорит о том, что «едущий плоть Мою, пьющий кровь Мою, имеет жизнь вечную», Он говорит о практическом соединении человека верою с Евангелием, с тем, что Христос сделал для нас с вами на Голгофском кресте. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем». Верующий человек фокусирует свой внутренний мир, свое сознание на заместительной жертве Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа говорит нам об ужасе нашего греха. Она говорит нам о святости и праведности Божьего Сына. Она говорит нам о том, что за нашу вину была уплачена цена. Она говорит нам о том, что на кресте должны были висеть мы, но благодаря тому, что сделал Христос, мы сделались членами Божьей семьи. Мы получили не только прощение, мы получили усыновление. И вот регулярное и постоянное размышление об этом и есть духовный хлеб. Это то, что питает нашу душу. Это то, что делает нас сильными. Это то, что укрепляет Божью жизнь в нас. Верить в Иисуса Христа означает жить Его жизнью, пребывать в Нем и наполняться ей. Заметьте, как Иисус говорит в последнем стихе, 57 стих, «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий Меня будет жить Мною». Как Христос жил Отцом? Христос был исполнителем воли Отца. Христос подчинил свой весь внутренний мир тем, что хотел Отец, тем, чем жил Отец. К этому Он призывает нас. Он говорит, идущий Меня будет жить Мною. Этот процесс обязательно должен привести каждого христианина, должен привести к полноценной жизни. Вот этой жизни глубокого мира, покоя, удовлетворенности, жизни любви, жизни свободы, жизни общения с Богом, жизни наслаждения Богом. Иоанна 10:10, Иисус продолжает эту же тему или возвращается к ней вновь. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели ее с избытком, чтобы имели полноценную жизнь, чтобы имели жизнь, которая радует, которая удовлетворяет. Это очень серьезный вопрос, друзья, потому что есть много христиан, которые пришли к Иисусу Христу. Они пришли для того, чтобы получить прощение грехов. Они пришли, потому что они понимают, что они виноваты перед Богом, они грешные. Но в своей жизни они так и не получили жизни с избытком. И поэтому, не живя, не удовлетворяясь Богом, они ищут удовлетворение в чем-то земном, иногда в открыто греховных каких-то формах, иногда в том, что нельзя открыто назвать греховным. Но что-то заменяет собой Бога, друзья. Ничто не может заменить собой Бога. Ни деньги, ни друзья, ни путешествия, ни искусство, ни технологии, ни тем более какие-то греховные наслаждения. То есть ничто никогда не может, если бы это принесло радость, то Христос бы, Он пришел на землю и основал бы компанию по производству digital gadgets. Каких-нибудь цифровых этих штучек вот таких, или еще круче каких. И он бы каждому раздавал бы эти штучки, они сделают вас счастливыми. Или он бы пришел на землю, и вот то место, где Гавайи, расширил бы его, сделал бы таким большим, вот, и обеспечил бы каждому бесплатный билет туда и назад. Это не дает человеку жизнь полноценную. Иисус принес жизнь, он говорит, как я живу Отцом, так и вы должны жить Мною, это и есть жизнь. Это очень важно помнить. Он говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели с избытком ее, друзья. Эта жизнь не зависит от того, как ведут себя люди вокруг вас. Эта жизнь не зависит от вашего состояния здоровья. Эта жизнь не зависит от того, сколько у вас сегодня денег, от экономического положения не зависит. Друзья, в этом всегда была сила христиан. Но это, к сожалению, всегда было самой сложной точкой в христианстве. Когда Иисус подводил итоги своего служения, своей деятельности, в молитве об учениках Он говорит следующие слова, Иоанна 17 глава 2 стих. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Дальше объясняет, «Сия есть вечная жизнь, да знают Тебя, единого и вечного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Друзья, настоящая жизнь – это возвращение к Богу, это восстановление общения с Ним, это познание Его, это наслаждение Им, это восстановление того, что было потеряно в момент грехопадения. С момента грехопадения люди стали искать жизнь в себе или в других людях. Они стали им искать это удовлетворение. Христос возвращает нас к Богу. Кстати, это полноценная жизнь, которую дает Христос. Христос говорит, что она никогда не прекратится, она вечна. Никакие обстоятельства и никакие люди не способны ее отнять. Иоанна 10:27. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, я и отец одно». Кроме того, Иисус говорит о том, что Он является единственным источником этой жизни. 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это единственный путь. Не существует никаких других путей обрести гармоничную связь с Божьей жизнью, которая потеряна людьми во время грехопадения. Никакие медитации в позе лотоса не помогут. Никакие восточные религии, никакие формы, когда человек гармонизирует себя с космосом, не помогут. Люди понимают, что они в дисгармонии с Богом, но прийти в гармонию с Богом можно только через Иисуса Христа, только верою в Иисуса Христа. Еще один аспект, важный аспект жизни, который нужно отметить, это 7 глава, 38 стих. Иисус утверждает, что человек, верующий в Иисуса Христа, он не только наполняется Божьей жизнью сам, но он становится источником этой жизни для окружающих его людей. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Друзья, это цель. Иисус приносит жизнь в мир смерти для того, чтобы дать ее нам, для того, чтобы дать ее вам, вашей душе, чтобы ваша душа наполнилась этой жизнью, чтобы эта жизнь была с избытком, и чтобы из ваших уст потекли реки воды живой для людей, которые продолжают жить под гнетом смерти. Вот что означают слова, записанные евангелистом в конце книги. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Итак, это первое, четыре слова. В нем была жизнь. Но эти четыре слова, они имеют еще продолжение. Они имеют еще развитие, более глубокое развитие. И мы немножечко посмотрим на это развитие. Дело в том, что Иисус представлен здесь не только как источником жизни, но это жизнь, которую принес этот великий, всемогущий Логос. Эта жизнь, она становится источником света. Это слово просвещает тьму. Это еще один очень важный аспект. Давайте прочитаем еще раз 4 стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека». Немножко остановимся на этих словах. Их значение чрезвычайно важно. Они помогают нам понять, что жизнь, принесенная Христом, это не просто биологический процесс. Это не просто биологический процесс, в котором нет вот этого гена смерти, гена тления. Это что-то большее. Иисус, придя с небес, принес на землю жизнь, которая несет в себе свет. Если вы помните, смерть началась с дьявольской лжи. Когда Ева согласилась посмотреть на запретный плод глазами искусителя, она погрузилась во тьму. Она погрузилась в мир извращенной реальности, distorted reality. К сожалению, это самое большое, это глобальное повреждение, которое дьявол нанес человеку. Каждый человек, рожденный от Адама и Евы, он живет в этом мире извращенной реальности. Он видит все, он думает. Ему кажется, что он оценивает правильно, но эта реальность, it's distorted, она извращена в его глазах. Он не может правильно увидеть вещи. Вы знаете, почему людям, у которых сильно плохое зрение, запрещают водить автомобиль? Или люди, которые находятся под воздействием интоксикации, им запрещено водить автомобиль? По простой причине, потому что reality is distorted, реальность извращена. Они думают, ему кажется, два столба, и он между ними проедет. А он один. Беда заключается в том, что все люди после грехопадения живут в мире, живут в состоянии, в котором они неправильно видят реальность. Бытие, 3 глава, 6 стих. Вот то, что Бог ясно сказал, это смертоносный яд. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел. Друзья, вспомните, пожалуйста, в вашей жизни, я уверен, в жизни каждого из вас, сколько было таких явлений, которые были очень привлекательны для вас, вы их сильно хотели. И потом обнаружили, что они разрушают вашу жизнь. И речь идет не только о том куске торта дополнительном, и не только о картинках, которые кто-то смотрит. Мы знаем многие вещи, которые мы смотрим, и они кажутся нам вот такими, смотрите, вожделенными, приятными для глаз. Они в действительности несут в себе яд. Это то, что означает извращенная реальность. Мы не можем увидеть правильно. К этому добавьте еще нашу самоуверенность, унаследованную от Адама. К этому добавьте еще нашу гордыню, которая, как это, я не могу правильно видеть? Что я совсем из ума выжил? Что у меня глаз нет? И это полная катастрофа. Люди действительно находятся в полной катастрофе в результате того, что произошло во время грехопадения. Это и есть погружение во тьму с момента своего греха, в моменте в сознании в мире или в сознании Адама и Евы. Все перевернулось. Они потеряли способность правильно видеть и правильно оценивать, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Друзья, так вот, тьма – это питательная среда дьявола. Он празднует во время тьмы. Тогда, когда люди, думая, что они мудрые, они, думая, что они видят, они принимают решения, они оценивают, они действуют, но они в действительности видят реальность неправильно – И дьявол торжествует. Вот почему он и назван отцом лжи. Кстати, здесь же, в Евангелии Иоанна, в 8 главе, Иисус Христос его называет отцом лжи. Дьявол царствует над миром только благодаря темноте, в которой он держит людей. Только благодаря ей. Иначе все сразу откроется. Иначе все сразу станет явным. Несколько позже в своем Евангелии Иоанн приводит слова Иисуса Христа, практически означает, практически объясняющее действие или значение тьмы. Посмотрите 35 стих. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет». В этом самая большая проблема. Ходящий во тьме думает, что он знает, но он не знает, куда идет. У него нет способности правильно видеть и оценивать реальность, а значит, нет правильной способности принимать решения. Иисус говорит об этом очень много. 8 глава, 12 стих, посмотрите. Иисус опять говорил к народу и сказал, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Друзья, вы видели когда-нибудь, как человек ведет слепого? Вот тот, кто последует за зрячим, может безопасно перейти дорогу, может правильно прийти туда, куда нужно. Вот это то, что Иисус говорит. Для того, чтобы не блуждать во тьме, Он предлагает, Иисус предлагает единственный выход – следовать за Ним. В этом отличие всех спасенных людей. Они последовали за Христом, и Иисус жил и живет во свете. Он знает, куда идти. В отличие от нас, Он знает, что правильно, что неправильно. Он видит, что хорошо и что плохо. В другом месте Иисус добавляет к этой теме 12 глава 45 стих. «Видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». То есть веровать в Иисуса Христа означает оставить тьму. Это значит признать Его источником света, стандартом истины. Это значит довериться Его водительству, принять Его оценки, покориться Его ценностям, Это и значит не оставаться во тьме. Верующий в Меня, чтобы верующий в Меня не оставался во тьме. Это общий принцип, о котором мы читаем еще в Ветхом Завете. Псалом 35, 10 стих написано: «Ибо у Тебя источники жизни, во свете Твоем мы видим свет». То есть только глядя на вещи с Божьей точки зрения, мы можем видеть их в правильном свете. Но это только одна грань этой важной истины. Посмотрите еще раз, заметьте, что это не просто учение о жизни и учение о свете. Иисус Христос представлен как источником жизни, который дает свет. Посмотрите еще раз на вторую половину 4 стиха. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека». Заметьте, не сказано «истина была светом человека». Не сказано «принципы были светом человека». Не сказано о чем-то другом. Это очень важная деталь, которая отмечена и в других местах Нового Завета. То есть в Иисусе Христе была явлена истина, выраженная на практике. И Иисус жил истиной. Он жил в соответствии с правильной реальностью. Он жил в соответствии с тем, что Он правильно видел. Сойдя на нашу грешную, погруженную во мрак, землю, Иисус Христос прожил свою жизнь от начала и до конца в полной гармонии с божественной истиной. В этом и заключалась сила и выносливость Его жизни. Эта Божья жизнь была мощным лучом света для окружавших Его людей. Друзья, истинным светом обладает только настоящая Божья жизнь. Люди, которые живут во тьме, они не способны воспринимать истину. Она кажется им смешной и даже глупой частью. Но когда они сталкиваются с настоящей Божьей жизнью, проявляющейся в жизни Божьих детей, вот тогда они понимают, что что-то здесь по-другому. Помните, сам Христос сказал: «Потому узнает мир, что вы Мои ученики, если что, если будете умниками, если будете знать много, если способны будете защитить все доктрины». Абсолютно нет. «Если будете иметь жизнь, любовь Мою между собой». В этом смысл. Именно на эту жизнь и ссылался Иисус Христос в Своих многочисленных беседах. Иисус открыто жил перед людьми. Вы помните, самая первая встреча с первыми учениками, что они спрашивают у Него? Они спрашивают: «Учитель, где живешь?» Он говорит: «Пойдем, покажу». И написано, что они провели с Ним весь день до поздней ночи. Где живешь и как живешь? Это очень существенный вопрос. Это и есть та точка, в которой проявляется или свет, или тьма. Он был постоянным примером жизни для своих учеников. Они видели в Нем Сына Божьего. Помните, так, что сказали, когда спрашивают у них: не хотите ли и вы отойти от Меня? Они говорят: «Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Он спокойно противостоял своим врагам, тогда, когда на Него клеветали, тогда, когда Его судили. Он не гнушался фарисеев, посещая их тогда, когда они приглашали Его к себе. Он не гнушался мытарей, зная, что они нуждаются в спасении. Иисус жил. Тогда, когда Его хотели побить камнями, Иисус спокойно говорит: «За какое из добрых дел хотите это сделать?» Подобные ситуации можно перечислять очень долго. Вся жизнь Иисуса Христа была отражением воли Его Небесного Отца. Иоанна 6:38, Он говорит: «Ибо Я сошел на землю не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Таким образом, Иисус принес на небес полноценную жизнь и в полноте прожил ее в условиях земли, освящая ею окружавших Его людей. Здесь нужно отметить еще одну деталь, которая отмечена в 5 стихе. Несколько слов буквально. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это очень важная категория. Бог послал Своего Сына на землю, чтобы Сын принес жизнь, Он стал источником жизни. Этот источник жизни просвещает тьму людей. И находясь в этой тьме, этот свет был настолько сильным, что тьма его не смогла победить. Правда, во многих английских переводах, как в частности и вот в этом переводе, который здесь, это слово переведено неточно. Здесь, смотрите, написано «And the darkness did not comprehend it». То есть тьма не постигла или не поняла свет. Речь идет немножечко о другом. Это слово, которое переведено здесь вот у нас, как «тьма не объяла его» или «здесь не постигла». В нескольких американских, вернее, английских переводах есть более точный «The darkness did not overcome». «Не победила свет». Слово, которое здесь стоит в оригинале, оно допускает и один перевод, и другой перевод, возможно, и один, и другой. Но если вы посмотрите на точное употребление этого же самого слова в 12 главе этого же Евангелия, то ясно становится, что Иоанн действительно говорит о том, что свет приходит, жизнь приходит в мир, эта жизнь светит, и она сталкивается с агрессивным сопротивлением тьмы. И этот свет достаточно сильный, что тьма не погасила свет. Тьма не смогла победить свет. То есть сила божественного света, явленного в жизни Иисуса Христа, она способна противостоять тьме. Это очень важно для нас, друзья. Мы находимся в мире тьмы. Мы сами ощущаем эту лживость, даже в самих себе часто. Мы часто сталкиваемся с этой лживостью вокруг нас. И нам часто кажется, что эта тьма вот-вот, она где-то поглотит нас. Друзья, если в нас жизнь Иисуса Христа и ее свет, эта жизнь, она сильнее любой тьмы. Никакая тьма не способна поглотить свет жизни Иисуса Христа. Иисус встречался с самыми разными попытками поглотить Его свет в себе с самого начала и до конца своей жизни. Несколько вещей я только перечислю. Различные варианты дьявольских атак обрушились на Него. Помните искушение физическими нуждами в пустыне? Когда дьявол ему советовал: сотвори хлеб из этих камней. Помните искушение славой там же в пустыне. Помните искушение властью. Помните искушение физическими нагрузками. Он был постоянно в ужасных физических нагрузках. То есть вот в любой этой точке он мог жить жизнью плоти, вместо того, чтобы жить жизнью Отца. Но жизнь Иисуса Христа, этот свет, он побеждает. Искушение маловерием учеников. Сколько раз можно было учить? Вы часто сталкиваетесь с явлением, когда вы говорите ребенку уже сотый раз, но это ребенок. И Иисус повторял одно и то же этим великовозрастным дядькам, которые уже по 30 лет было, ученикам своим. И учил их снова и снова. И они все снова и снова проявляли маловерие. Искушение попытками сделать его царем, когда люди пытались сделать его царем. Искушение попытками людей использовать его в своих целях. Исцеляй нам, здесь хлеб нам размножай. Искушение неблагодарности. Люди были неблагодарны. Искушение разнообразной, изощренной, постоянной клеветы, которой был подвержен Иисус. Искушение отвержения родными братьями. Родные братья не приняли Иисуса Христа. Они покаялись только после Его смерти и воскресения. Искушение отвержения религиозными лидерами. Искушение отвержения народом Израиля. Искушение предательства учеников. Искушение защитить себя, когда над ним издевались. Искушение унижения со стороны первосвященников. Искушение унижения со стороны римских воинов. Искушение насмешек: сойди со креста, если ты Сын Божий. Искушение в любой момент вернуться на небеса, уйдя от трудностей и страданий. Искушение болью и страданиями. Искушение умиранием и смертью, в конце концов. Но об Иисусе Христе сказано: и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это вполне понятно. По-другому не может быть. В этом сущность греховного мира любит, люди любят тьму. Люди живут во тьме, и поэтому яростно сопротивляются свету. Иоанна 3:19, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Дорогие друзья, нам нужно помнить, что мы живем в царстве тьмы. В этой ситуации возможны только два положения. Или же вы будете жить в согласии с тьмой, тогда будете чувствовать себя относительно комфортно. Конечно, вы так и будете продолжать внутренние противоречия переживать. Или же вы будете нести в себе Божию жизнь, тогда вы будете сталкиваться с противостоянием, с отчаянными попытками тьмы поглотить свет жизни Иисуса Христа, который находится в вас. Иногда эта тьма проявляется в открыто враждебной форме, через людей, которые насмехаются над нашей верой, или которые критикуют или унижают нас. Иногда это давление тьмы проявляется в увлечении материальным. Иногда это равнодушие людей, которые не замечают нашу волю. Иногда эта же дьявольская тьма, она проявляется в искушении вашей же собственной похоти. И через все это дьявол настойчиво пытается поглотить Божью жизнь, пребывающую в нас. Представляя Иисуса Христа, евангелист Иоанн направляет наше сознание на то, что мы имеем в Нем. Мы имеем Его жизнь, которая оказалась сильнее самой густой и самой ожесточенной тьмы. Так давайте же наполняться этой жизнью для того, чтобы мы стали победителями, для того, чтобы тьма не смогла объять тот свет, который поселился в нас. Я хотел бы закончить еще одним стихом из первого послания Иоанна. 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, то познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Пусть Господь поможет нам в этом.